микрофона Андрей Матюхин. Эфир продолжаем. Напомню, телефон эфира 951-05-66, код Москвы 495, WhatsApp 8-968-766-33-11. Сейчас будем говорить о газе. На связи со студией заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть ряд актуальных тем, с которых мы начнем. «Газпрому» теперь запрещено использовать принадлежащий Европол газ, польский участок трубопровода «Ямал-Европа» для транспортировки газа. Об этом сообщают в «Газпроме». Что это значит для «Газпрома» и для газотранспортной системы в целом?
Ну, для «Газпрома» это означает снижение возможностей по переброске дополнительных объемов нашим западным покупателям. Польша таким образом, ну если это польская инициатива, то Польша таким образом пытается обезопасить свои газовые поставки. Я напомню, что с 27 апреля «Газпром» полностью прервал поставки газа в Польшу, потому что польская компания ПГНИК не оплатила газ по рублевой схеме. И Польша стала использовать реверсную схему закупки газа. В принципе, ранее она уже собиралась эту схему использовать, но начиная, ну, после декабря 2022 года. Вот, и сейчас, видимо, по всей видимости, Польша решила таким образом обезопасить свои собственные поставки. То есть она покупает российский газ через Германию и прокачивает его в реверсном режиме. С точки зрения текущих объемов спроса в Европе, на данный момент значительного кризиса это создать не должно, но, с другой стороны, мы с вами видим, насколько весело и задорно реагирует европейский рынок на происходящее, то есть там цены моментально выросли, что означает, что покупатели российского газа не столь оптимистично настроены. Мощность газопровода «Ямал-Европа», ну и, соответственно, польского участка составляет порядка 33 миллиардов кубических метров газа в сутки. И с мая 2020 года «Газпром» бронирует эти мощности на аукционной системе. То есть местный оператор «Газсистем» проводит аукционы, выставляя мощности на прокачку газа. И если «Газпрому» надо, он приходит, бронирует. Но, видимо, сейчас эта ситуация несколько будет осложнена.
Как в целом эта ситуация может повлиять на цены на газ? Потому что сейчас уже, по данным СМИ, цены на газ в Европе растут почти на 20% и превышают $1200 за 1000 кубометров. Что это может значить? Вот, например, нарушение или изменение логистических цепочек. Как это может отразиться в том числе на цены на газ?
Ну, цены я уже, собственно, сказал, да и вы, в общем-то, сейчас это проговорили. Цены растут, потому как потребители опасаются нехватки газа, как бы там ни рассказывали руководители Германии и прочих замечательных стран Европейского Союза о том, что поставки российского газа легко заместить, но практика демонстрирует иную ситуацию. Заместить поставки газа тяжело. Вот, и сейчас они опасаются, что эта ситуация осложнит доставку российского газа, особенно учитывая ситуацию с транзитом через Украину. Я напомню, что сейчас Украина запретила использовать газоизмерительную станцию, одну из газоизмерительных станций, и требует перенаправить все объемы на ГИС Суджа с тем, чтобы якобы избежать возможности манипуляции какой-то информации, потому что вот она...
Ну, они сказали, что это некий форс-мажор такой, да?
То есть... якобы форс-мажор. На самом деле под контрактное понимание форс-мажора текущая ситуация не подпадает, но... Кто сейчас Украину в чем обвинит, согласитесь? Вот, а эти объемы газа можно было бы направить через альтернативные направления, например, через Ямал-Европу, но теперь, видимо, эта ситуация будет осложнена. И, актуальная ситуация следующая. Объем заявок со стороны Европейского Союза не настолько велик, чтобы создать значимый дефицит, хотя, в общем-то, перспективы дефицита не стоит игнорировать, а по сути дефицит может теоретически составить порядка 80 миллионов кубических метров газа в сутки, примерно.
Значит, я хочу просто уточнить по поводу польского участка газопровода «Ямал-Европа», что это по сообщению «Газпрома», это и ссылка на указ президента и правительства, а не инициатива Польши. То есть, собственно, есть соответствующий указ от 3 мая 2022 года и постановление правительства от 11 мая 2022 года, то есть вот буквально свежие.
А в таком случае здесь речь идет уже о нашем давлении на наших дорогих польских друзей. Видимо, попали под ограничения те дочерние предприятия, которые, ну, те предприятия, которые являются либо владельцами, либо управляющими этим участком.
В том числе, да, это компания Европолгаз, о которой мы говорили выше.
Да, к сожалению, я саму новость не видел, да, было бы желательно слышать эту подводку полностью. Смотрите, в таком случае у Европейского Союза сейчас есть техническая возможность получать все необходимые объемы российского газа. Эта техническая возможность называется «Северный поток-2». Я не говорю, что это сделано для стимулирования наших европейских партнеров, чтобы те разрешили запустить «Северный поток-2», но как бы это технически возможная магистраль, через которую можно прокачивать, хоть сейчас начать прокачку газа в Европейский Союз. А она полностью позволит заместить мощности вот этого участка Ямал-Европа. Но в таком случае наши польские друзья не получат в полной мере возможности использовать своповые схемы. Тогда эта ситуация уже с нашей стороны. Мы немножечко давим еще и на поляков, потому что они явно пытаются использовать своповые схемы, то есть когда прокачивается газ через территорию Польши, а потом и изымается по дороге, и по бумагам проводится как газ закачанный со стороны наших западных партнеров, которые продолжают покупать российский газ.
То есть, как принято говорить, мяч на нашей стороне, да?
Ну, если это наш запрет, то да.
Теперь давайте о нефти немного поговорим. Добыча нефти в России может упасть до минимума с 2004 года, составив 9 600 000 баррелей в сутки. Ну, во всяком случае, так считают в Международном энергетическом агентстве. А вот в правительстве России с ними не согласны и отметили, что в настоящее время, например, на начало мая, наблюдается рост по добыче и переработке нефти. Так все-таки, каковы сейчас показатели? Есть ли какие-то данные?
Смотрите, Международное энергетическое агентство исходит из предположения, что Европейский Союз ведет полноценный запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов, что, собственно, и должно привести к вот подобного рода сокращению. При этом Европейский Союз явно учитывает еще и риски, которые обозначил Европейский Союз по запрету, скажем так, транспортировки российской нефти морским транспортом. Но, правда, соответствующие нормы, насколько видно из открытых источников, решили убрать из шестого пакета санкций. Но, опять же, мы его пока не видели, его не опубликовали, окончательной редакции нет, поэтому про них говорить тяжело. То есть мы взяли и посмотрела максимум, насколько могут сократиться поставки российской нефти на внешние рынки, и соответствующим образом экстраполировала это сокращение на добычу. Все, то есть при том объем, который они демонстрируют, явно учитывает сокращение добычи и нефти, и газового конденсата, но выглядят их данные даже довольно-таки оптимистично, если уж говорить про вот эту конечную величину, которую они обозначили. Потому как я напомню, что если мы берем только нефть, то добыча нефти в 2020 году, в мае-июле, сокращалась в рамках соглашения ОПЕК+, до 8,5 баррелей в сутки. И в связи с этим подобного рода сокращения, если оно будет в будущем, есть определенные сомнения, что оно будет в будущем, то оно было бы технически осуществимо и не исключало бы дальнейшего достаточно быстрого роста. Однако, почему я говорю, что это сокращение вряд ли произойдет в будущем, потому как, опять же, если мы опираемся на открытые источники, которые комментируют текущую ситуацию по шестому санкционному пакету, включающему нефтяную опцию, то мы увидим, что То мы увидим, что страны Европейского Союза довольно скептически относятся к наиболее жесткому сценарию, который предложила Европейская комиссия. Этот жесткий сценарий действительно предполагал довольно быстрый отказ от закупки российской нефти и нефтепродуктов, а также меры давления, которые должны были по мысли Брюсселя сократить поставки российской нефти в мировом масштабе, притом в больших объемах. То есть если мы их посчитаем и учтем возможности трубопроводного транспорта, если учтем там даже поставки в 2023 году, которые теоретически предусмотрены этим, опять же, обсуждаемым пока шестым пакетом санкций для тех стран, которые получают российскую нефть по трубопроводу, по нефтепроводу «Дружба». Так вот, если мы все учтем, ну, получится сокращение примерно на 3, может быть, даже на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Однако данное сокращение, данный жесткий вариант создает, ну, огромное количество, давайте вот так вот, огромное количество рисков для самого Европейского Союза. Притом, как с точки зрения энергобезопасности, то есть надежности поставок в данный конкретный момент, так и с точки зрения обострения конкуренции между производителями нефтепродуктов, располагающимися в самих странах Европейского Союза. То есть, смотрите, если поставки у кого-то будут в 2023 году, а всем остальным скажут, ну, ребята, все нормально, вы найдете эту нефть на мировом конкурентном рынке, кстати, там на мировом конкурентном рынке, по мировому конкурентному рынку уже бегает Великобритания, уже там Соединенные Штаты ищут дополнительные объемы поставок, и вот вы тоже побегаете, поищите, а еще раз, у отдельных стран Европейского Союза российские поставки будут сохраняться, но значит конкурентоспособность нефтепереработчиков в этих странах будет выше, чем конкурентоспособность тех нефтепереработчиков, которые будут располагаться там в Германии и прочих государствах, которым предписан более быстрый отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Вот, как-то так складывается
да.
ситуация.
Вот еще одну тему хотелось бы обсудить, Александр Сергеевич. «Лукойл» покупает дочернее предприятие англо-голландское «Shell» в России. Это предприятие владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области. Об этом сообщают в самой компании «Лукойл». Что это значит для рынка?
Ну, «Shell» избавляется от активов. «Shell» вместе с BP совершили, на мой взгляд, довольно большую глупость. Вот, они первыми побежали, притом закричав, шеф, все пропало, надо уходить с этого рынка, мы моментально уйдем, мы больше не будем здесь работать. Для сравнения, их конкуренты из той же Total поступили гораздо разумнее, они сказали, они нас осудили, Россия плохая, заявили они, но мы не будем больше вкладывать в Россию новых инвестиций не будет, но уйти из действующих проектов мы не можем, потому что мы заботимся об энергетической безопасности Европы, и если мы уйдем, и дальше цитата, то активы достанутся Путину. Ну, понимаете, прекрасный довод, можно продолжать работать и использовать этот довод довольно долго. Я не знаю, каким образом они там должны достаться нашему президенту, но вот это позволило компании «Total» продолжать работу. А компания «Shell» и «BP» побежали. А если они бегут, они создают крайне неблагоприятные условия для продажи своих активов, потому что их активы начинают выглядеть как высокорисковые. То есть зачем вы бежите? Вы видите какую-то угрозу для себя, для своего бизнеса, если вы продолжите работать в России. Значит, если вы видите эти риски, если вы видите угрозу, значит, ваши активы токсичны. Продать их по рыночной цене вы не можете, а продавать вы их будете. Но вот сейчас вот они пытаются реализовать свой заправочный бизнес и завод в Торжке. Притом завод в Торжке, ну, довольно интересный. Он, я бы его назвал таким, в кавычках, отверточным производством вот мира масел и смазок. Но, тем не менее, это все-таки частичная локализация. И этот завод позволил компании Shell сохранить свои позиции на российском рынке после 15-16 годов, когда очень большой объем импорта, ну, порядка 2/3 импорта с нашего рынка просто вынуждено было уйти из-за того, что импортные поставки стали проигрывать конкурентную борьбу, ну, местным производителям, которые предлагали ту же самую продукцию, ну, в смысле того же качества, но по более низким ценам. Тогда, вы помните, там рубль обваливался в 2 раза. Вот. А компания Shell смогла закрепиться, потому что вот у нас здесь есть свое производство, конечно, какая-то часть условно комплектующих нами импортируется, но все же повышение цен было не настолько велико, и они на нашем рынке закрепились. А мы рынок, ну, довольно крупный, довольно привлекательный, притом растущий. Вот. И сейчас отказ от этого направления, притом продажа его, скорее всего, по ну, я не знаю, по какой цене, но продать по цене рыночной они физически не смогут, потому что, еще раз, смотрим, это токсичный актив. Вы бежите, значит, все, давайте, пожалуйста, скидку на свои активы. Что касается заправочного бизнеса, он строился по схеме как непосредственного владения, так и по франчайзинговой схеме, то есть часть активов, ну, часть заправок это были компании, которые просто пользовались вывеской Shell. Туда поставлялось топливо, которое производилось на российских же заводах по, насколько мне известно, по рецептурам, которые предлагала Shell. То есть там был какой-то вот шелловский бензин, но произведенный у нас. Какой-то уникального качества этот бензин не предлагал, просто там, ну, несколько отличающийся состав по количеству присадок, по характеру этих присадок. Если я не ошибаюсь, там они не использовали, присадки эфирные, ну, это в какой-то мере там делало, ну, привлекало часть потребителей, однако значимых результатов их бизнес не демонстрировал, ну, по той простой причине, что ценовые параметры, которые демонстрировали заправки Shell, были не самыми привлекательными, то есть они довольно сильно проигрывали большой тройке, то есть это Роснефть по убыванию количества станций, Роснефть, Лукойл и Газпромнефть. Ну и каким-то доминирующим, значимым, да, и просто значимым игроком на российском рынке компанию Shell назвать было невозможно.
Да, спасибо большое за разъяснение, Александр Сергеевич. Напоминаю, Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был на связи со студией. Мы продолжаем.